Глава 3. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1758 год. Падение канцлера Бестужева. Отношение великой княгини Екатерины Алексеевны к императрице. Сношение с Австрией насчет военных действий. Занятие Восточной Пруссии русскими войсками. Движение Фермора к Одеру. Бомбардирование Кистрина. Битва при Цорндорфе. Движение Фермора в Померанию. Замечание конференции насчет его распоряжений. Письмо к нему Воронцова. Отступление Фермора к Висле. План кампании будущего года. Сношение с союзными дворами австрийским и французским. Сношение с Англией и Польшей. Саксонский принц Карл получает герцогство Курляндское. Дела турецкие. Распоряжение относительно Черногории. Поведение черногорцев в Москве. Внутренняя деятельность правительства. Финансовые распоряжения. Торговля. Волнение монастырских крестьян. Вопрос об управлении церковными имениями. Составление уложения. Комиссия об однодворцах. Дела на Украинах. Начало 1758 года было ознаменовано важным событием, которое подготовлялось уже 2 года. Свержением великого канцлера графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Мы видели, в какое затруднительное положение был поставлен канцлер переменную европейской политики в 1756 году, англо-прусским союзом с одной стороны и австро-французским с другой. Самолюбие, нежелание признать свою ошибку, отвердевшая в старине система, по которой Франция вследствие противоположности интересов никогда не могла быть союзницей России, закоренелая ненависть к Франции и боязнь пред ее послом не позволили Бестужеву вдруг переменить своих отношений. Отвернуться от Англии и стать ревностным поборником Французского союза. Он слишком явно защищал Англию, слишком неохотно соглашался на сближение с Францией, и этим стал подозрителен в глазах императрицы. Кредит его упал. Вице-канцлер Воронцов мимо его производил самые важные сношения. Через него последовало сближение с Францией, и французский посол приехал в Петербург, остереженный от своего двора опасаться более всего канцлера и его интриг. Австрия враждебно относилась к Бестужеву за его сопротивление Французскому союзу. Каунец, который считал этот союз своим делом и ждал от него бесчисленной пользы, Каунец выразился пред французским послом в Вене, что не забудет тех затруднений, которые делает ему Бестужев. Таким образом, кроме русских врагов, у Бестужева в Петербурге было еще теперь 2 сильных врага иностранных – Эстергази и Лапиталь, а помощи ниоткуда. Легко понять, как при таких обстоятельствах должен был осторожно действовать Бестужев. Мы видели, как обеспокоили его толки о медленности Апраксина, и как он старался побудить его идти как можно скорее. Еще более должно было обеспокоить отступление Апраксина после победы, возбудившее бурю в Петербурге. От 13 сентября канцлер писал ему: «Я уже, ваше превосходительство, имел честь через Петра Ивановича Панина поздравить одержанную над неприятелем победу. А теперь на ваше писание ничего иного ответствовать не имею, кроме того, что я крайне сожалею, что армия под командою вашего превосходительства почти во все лето, недостаток в провианте имея, наконец, хотя и победу одержала, однако ж принуждена, будучи победительницей, ретироваться. Я собственному вашего превосходительства глубокому проницанию предаю, какое от того произойти может бесславие как армии, так и вашему превосходительству, особливо ж, когда вы неприятельские земли совсем оставите». Но Апраксин отступал, и ожесточение против него становилось все сильнее и сильнее. Из французского и австрийского посольства пошли слухи об интриге и пошли по всей Европе. Бехтеев писал Воронцову из Парижа 26 сентября. «Мы во всю сию неделю были в великом беспокойстве. После 19 августа писем мы из Петербурга не имели, а из Голландии такие получали ведомости на двух почтах, что только об них подумать, как ужас берет. Одним словом, все несчастья по тем ведомостям у нас делались. По причине онных и армия пошла из Пруссии с великою торопостью, будто уже ретировалась, оставив множество пушек. Весь город наполнен был сим дурным слухом. Основанием дурного слуха послужил припадок, случившийся с императрицей. 8 сентября, в праздник Рождества Богородицы, Елисавета, жившая в царском селе, пошла к обедне в приходскую церковь. В начале службы почувствовала себя дурно и одна вышла из церкви, но, не дошедшая до дворца, упала на землю и более 2 часов лежала без чувств. Этот случай привели в связь с отступлением Апраксина. Начали догадываться, толковать, что Бестужев дал знать о нем Апраксину и потребовал возвращения его в Россию с войском, которое было нужно канцлеру для приведения в исполнение его намерений относительно престола наследия. Разумеется, кто мог внимательно и спокойно вникнуть в дело, тот должен был понять, что догадка не имеет никакого основания, что припадок с императрицей случился 8 сентября, а отступление решено было на военном совете 27 августа. Что если бы была возможность остановиться и идти вперед, то как мог Апраксин не сделать этого по получении стольких строгих указов и узнавши, что императрица оправилась? Что Апраксин ничего не делал сам собою, а только исполнял решение военного совета, и как было предположить, что из всех генералов и полковников, подававших голоса на совете, не было ни одного честного человека и патриота, что все они требовали отступления, хотя и знали, что войско может идти вперед, не нуждаясь в провианте и фураже. Но много ли было таких, которые могли вникнуть в дело внимательно и, главное, спокойно? Известно, как падка толпа на предположение, что при каждом важном и неприятном событии действовала интрига, злой умысел. А тут сколько было побуждений для подобного предположения. Иностранные союзники были озлоблены на Апраксина, отступление которого расстраивало их планы, облегчало Фридриха II, поднимало его дух, освобождало от боязни русского нашествия, давало Левальду возможность переведаться с шведами, а русские вторили иностранцам вследствие оскорбленного патриотизма. Апраксин во дворце и в конференции нашел себе сильного защитника в графе Петре Ивановиче Шувалове. Но сильнее всех нападал на него канцлер Бестужев. Во-первых, из желания прекратить толки о своем участии в отступлении. Во-вторых, из враждебного чувства к Апраксину, которое явилось в нем именно вследствие сильного заступничества Шувалова. Канцлеру было ясно, что Апраксин очень близок и дорог Шувалову. Следовательно, Шувалов считал его вполне себе преданным. Враги Бестужева толковали, что канцлер замешан в дело об отступлении, а Бестужев толковал, что виноват во всем Шувалов. Он так защищает Апраксина перед императрицей, что тот не боится никакой ответственности и делает, что хочет. Шувалов, несмотря на всю свою силу, не мог отстоять Апраксина, который должен был сдать начальство над армией генералу Фермору. Мы видели, что новый главнокомандующий совершенно оправдывал старого, и многие были недовольны этим назначением, Говорили, что дурные советы Фермора были виной отступления Апраксина и что гораздо лучше было бы дать главное начальство генералу Броуну. Назначение Фермора объясняли единственно особенную милостью к нему императрицы. Но кроме милости было и другое основание назначения. Первые военные успехи, занятия Мемеля и Тильзита были соединены с именем Фермора. 18 октября 1757 года Апраксин получил указ ехать в Петербург и писал императрице, что указ этот совершенно отчаянную жизнь вновь ему возвратил. В начале ноября Апраксин приехал в Нарву и получил через ординарца лейб-компании вице-капрала Суворова высочайшее обнадеживание монаршей милостью, причем приказано ему отдать все находящиеся у него письма. Причиной этого отобрания писем были письма к Апраксину великой княгини, о которых проведали таким образом. Бестужев, получая их от Екатерины для пересылки Апраксину, показывал их саксонскому советнику посольства Прассе и приезжавшему в Петербург австрийскому генералу Букову для успокоения их насчет доброго расположения молодого двора к общему делу, потому что в них Екатерина убеждала Апраксина спешить походом. Буков рассказал об этих письмах Эстергазе, и теперь, когда захотели повредить Апраксину и Бестужеву вместе, Эстергази сообщил об этой переписке великой княгине с Апраксиным самой императрице, представив это дело очень опасным. Прошло месяца полтора после отобрания писем. Апраксин все жил в Нарве. 14 декабря он решился написать умилостивительное письмо императрице. «Последнейший ваш раб». Представя бедность моего состояния, в котором я, бедный, через 6 недель здесь пребывая, не только совсем своего лишился здоровья и потерял разум и память, но едва поднесь мой дух сдержаться во мне мог, и поднесь едва ногою владеть могу, приемлю дерзновение, не принося никаких оправданий, высочайшего и милосерднейшего помилования просить». Как пред Богом вашему величеству доношу, что если мною что погрешено, то все, конечно, разве от неведения и недостатка разумения, причем и то могу донести, что во всей армии не было ни одного такого человека, который бы не хотел пролить последние капли своей крови за соблюдение высочайших интересов и во исполнение воли вашего величества, и во все советы, где только важность и обстоятельства требовали. Призван был весь генералитет, который, не исключая никого, все свои старания распространял к пользе, и ничего мною в противность примечено не было. Правда, что до соединения с генералом Фермором генерал Левин по испытанному знанию в военном искусстве во всех советах был мне довольным советником, но по соединении с генералом Фермором, с коего времени пошли главные дела, по особливой его ко мне ласке и ежедневному 2 раза ко мне приезду, паче же по известной мне вашего императорского величества к нему особливой милости и доверенности, я ничего не предпринимал, не поговоря и не посоветовав наперед с ним, я же во многих генералах, как еще и генерал Лопухин жив был, немалую произвело зависть. Но я, елико моему смыслу и рассуждению было, столько умеривал, что не допустил ни до чего дальнего, и никаких ссор и неудовольствий ни токма не видал, ни же слышал. А в наилучшее доказательство сего осмелюсь еще то донести, что и о возвращении нашем от Оренбурга я первому открыл генералу Фермору и, посоветовав с ними и не открывая никому, с ним одним согласно сие положа, созвав военный совет и приглася полковников, уже сие предложение сделал, почему и согласно от всех положено поворотить к Тильзиту. Я во всем том самим Фермором свидетельствуюсь. Понятно, что ссылка на Ферморы служила Апраксину лучшим оправданием. Нельзя было у одного отнять звание главнокомандующего за то самое, за что другого возводили в это звание. У Фермора не нужно было спрашивать, правду ли говорил Апраксин о согласии его на отступление. Запиской 14 октября Фермор решительно признал распоряжения Апраксина необходимыми. И те, которые говорили против назначения Фермора, были последовательны. Но о последовательности не могло быть речи. Апраксин не подвергался опале за отступление. Он был жертвою, принесенную для успокоения союзников, для поддержания общего дела. Разумеется, Апраксин был бы достаточно вознагражден за эту роль жертвы, если бы все дело состояло в отступлении. Но дело состояло теперь в переписке великой княгини с Апраксиным. Письма сами по себе не могли бы быть поставлены в вину ни писавшей, ни получившему их. Но зачем сношение, переписка между этими лицами? Не было ли каких-нибудь других внушений со стороны Екатерины? Канцлер, подозрительный канцлер, служил посредником. В январе 1758 года начальник тайной канцелярии Александр Иванович Шувалов отправился в Нарву поговорить с Апраксиным насчет переписки. Как видно, ничего особенного не вышло из этих разговоров. Носился слух, что Апраксин дал клятвенное заявление, что он никаких обещаний молодому двору не давал и никаких внушений в пользу короля прусского от него не получал. На этом дело должно было остановиться. Императрица обходилась холодно с великой княгиней. Холодно с канцлером. Против Бестужева, кроме переписки, были и другие причины неудовольствия. Польско-саксонский двор, принимая в соображение неудовольствия императрицы и требования Франции и Австрии, решился отозвать Понятовского из Петербурга, но Бестужев воспротивился этому и настоял на своем. Кроме того, Бестужев выхлопотал польский орден Белого Орла для тайного советника Штамке, заведовавшего голштинскими делами при великом князе, и было известно, что Штамке — доверенный человек Бестужева. Рассказывали и о проекте канцлера относительно престола наследия. Говорили, что конференц-секретарь Волков, бывший долго доверенным человеком у Бестужева, открыл теперь о существовании этого проекта врагам канцлера. Но все эти догадки, что Бестужев удержал Понятовского, выхлопотал Штамке Белого Орла. Слух, что у Бестужева есть какой-то план относительно престола наследия, все это еще не могло повести к свержению канцлера. Все ограничивалось раздражением и неприятными толками. Но Англия, которая подкопала значение Бестужева в 1756 году прусским союзом, Англия должна была дать повод и к окончательному низвержению главного ее доброжелателя в России. Пришло известие, что Англия не хочет оставить Петербургский двор без своего представителя после отъезда Уильямса и назначила Кейта бывшего послом в Вене. Это известие, разумеется, должно было страшно встревожить французского и австрийского послов в Петербурге, особенно первого. Как прежде Уильямс волновался от приезда французского посла, так теперь Лапиталь волновался от приезда Кейта. Помешать приезду Кейта не было никакой возможности, потому что Россия не разрывала с Англией